Здравствуйте, мы изучаем книгу «Зор» для всех, 12 том, 462 страница. Можно скачать материалы книги на сайте Captivi, можно задавать вопросы в процессе урока на сайте. 12 том «Зор» для всех, 462 страница, избранная отрывка на тему «Молитва». То, чего не достает нам для того, чтобы вознести молитву, это подготовки к молитве. Почувствовать, что мы как один, или, по крайней мере, что мы хотим стать как один, хотим быть как один, достойны мы или нет, проверить свое состояние, насколько мы можем быть как один человек с одним сердцем, и что значит одно сердце? Это когда в нем может раскрыться Творец Боре. Давайте проверим все наше состояние и будем требовать, просить, чтобы мы были достойны этого. Пожалуйста. Возвращение, каким оно должно быть. 244. И прежде чем Творец создал мир, Он создал возвращение. Сказал Творец возвращению, то есть Бине, «Я хочу создать в мире человека при условии, что если обратятся они к тебе от грехов своих, будешь ты готова простить грехи их и искупить их. И всякий час возвращение готово для людей. И когда люди раскаиваются в своих грехах, это возвращение бина возвращается к Творцу, то есть передает Мохин Зе Рампину и все искупает. И все суды подчиняются и подслащаются, и человек очищается от своих грехов». Вторая стадия — бина. Вторая стадия четырех стадий прямого света — это первая стадия, которая раскрывается в творении, в желании получать. В первой стадии, которую создал Творец, сразу же приходит вторая стадия — желание отдавать, которое в творении как ответ на желание получать. Если бы Творец не думал заранее о слиянии, которому должно прийти творение, то, конечно, бы все закончилось в первой стадии желаний, в корневой стадии желания отдавать и первой стадии желаний, желанием получать. Но все дополнения, которые есть у нас к желанию получать в первой стадии, это творение, которое пробуждается. Прежде всего, творение, которое пробуждается вследствие тех сил, которые подготовил в нем Творец. Это так пробуждается вторая стадия. Вследствие того, что первая стадия в конце своем пробудилась продолжить со своей стороны эту добавку, наполнение. И поэтому необходимо понять, что Творец, когда Он думал конец действия в начальном замысле, так получается, что сразу же после первой стадии желания получать приходит вторая стадия желания отдавать, и она реакция, и она первая, когда Малхут уже стоит сама по себе, это уже нижняя гей. И поэтому всю основу будущего творения Творец уже создал во второй стадии, в первой гей. И когда откроется нижняя гей, есть у него уже подготовка во всем. Еще 245 пункт. Когда очищается человек от своего греха? В тот час, когда он входит в раскаяние как следует, когда совершает возвращение перед высшим царем и молится из глубины сердца, как сказано, «Из глубин взывал я к тебе, Творец». Милостыня бедному. 21. Тот, кто хочет задать вопрос, пускай задает. Нищий связан законом Дин, и вся пища его по закону в том месте, которое называется справедливость, Цедик, то есть Малхут. Как сказано, молитва нищего, когда ословивает он. Молитва тфила — это ручные тфилин, то есть малхут. Когда она не находится в зивуге за рампином, она нищая и называется справедливостью. А тот, кто дает милостыню нищему, делает наверху святое имя совершенным, как подобает. То есть он объединяет ее с Зерампином, который дает ей все. Поскольку милостыня — это древо жизни, Зерампин, и милостыня отдает и передает справедливости, то есть Малхут. И когда она дает справедливости, они соединяются друг с другом, Зерампин с Малхут, и святое имя становится совершенным. Тот, кто делает это пробуждение внизу, когда дает милостыню, он, несомненно, как будто бы сделал святое имя совершенным. Как он делает внизу, так пробуждается и наверху. И поэтому сказано: «Счастлив тот, кто хранит правосудие, делающий добро во всякое время». Делающий добро — это Творец, как будто бы он сделал его. Потому что то, что мы раскрываем, это Кадош Барху, Творец. Это как раз по силе и в виде милостыни, то есть нашего пробуждения, потому что кли, которая раскрывается, так мы получаем образ Творца. Поэтому сказано, что это Творец, как будто бы творение сделало его. Творение делает Творца. Понятно? Дальше. Речение уст. Горе тому, кто приходится соблазнить господина своего далеким сердцем и неполным желанием, как сказано, и соблазняли своими устами, а врали языками, и сердца их не были с ним. Четвертое. Потому что единство молитвы и благословения зависит от речи и произнесения уст. И все зависит от корня действия. И тот, кто не знает корня действия, его работа не является работой. А если наносит вред действию речи, нету места, в котором находилось бы благословение. И молитва его не молитва. И человек этот наносит вред наверху и внизу. Все зависит, и все проверено, и все измеряется молитвой, согласно Хисарону, который может поднять человек. Или к исправлению, или уже к построению самого кли. Сила возвращения. 11-й пункт. Какова сила возвращения высшая над всем? Потому что когда человек возвращается к своему господину, наполняется тогда источник живой воды Малхут, и источники ее выходят во всех направлениях и нисходят в каждое колено из 12 ворот, чтобы полить созданий больших и малых, и это 12 колен, называемых лев и волк крупными животными, и ягненком, и козленком мелкими животными. Израиль, когда совершили возвращение, произнесли песни. Это 7 ступеней, которые вернулись, они вернули их вместе с песнопением и подняли этот колодец, высший Малхут, наверх. Бине, потому что Малхут, Бине есть между Малхут и Бене 7 ступеней, и отделился змей от мира. И тогда сказано, и воспели тогда Израиль свою песню, и ответь источник, потому что источник, колодец, это Малхут. И поднялась Малхут наверх Бине, и соединилась нижняя Гей, Малхут с верхней биной. Получается, что вся наша работа измеряется хисароном, который мы поднимаем. Ничего не измеряется, кроме этого. И вся наша работа, поэтому, должна быть как подготовка к тому хисарону, который мы поднимаем, к ману. Как сказано, что дана Тора только для тех, кто ел ман. И когда мы находимся в этом хисароне по отношению к Творцу, это то, что наполняет нас. Не то, чтобы мы ждали, чтобы пришло на это, придет на это какой-то ответ. Нет. Но то, что я поднимаю свой хисарон к Творцу, это уже наполняет меня. Это называется «едящий ман». Когда все остальное безмолвие, пустыня, ничто, между желанием получать это Египет и желанием получать ради отдачи, который придет после того, как мы исправим кли, это Израиль, земля Израиля, посередине пустыня. И единственная пища, которая есть, это ман. То есть хисарон, который мы можем поднять к Творцу, и только им мы живем и от него наслаждаемся.
Ави тфилотеем лефанай. 119.
Преподнесите молитву мне. 119. Послушай меня и направь ухо свое. Услышь меня, это, потому что это зависит от молитвы. Потому что Израиль, когда они говорят, слушай меня, все я отдал в твои руки, чтобы управлять нижним миром. И поэтому послушай меня, дочь, потому что ты являешься образом всего, потому что хохма, которая называется образом, раскрывается только в Малхут. И поэтому ты называешься источником живой воды, колодцем живой воды. Поэтому ты должна требовать каждый день действий с жителями мира, чтобы каждому давать согласно его действию. Прежде чем Творец создал мир, он передал свой чертог царице, чтобы управлять миром. И когда достойны жители мира, добавляется радость наверху. 121. И склони ухо свое, чтобы получить молитву всего. И поэтому и она собрала все молитвы, чтобы приблизить венец праведника Исод. Потому что все молитвы для того, чтобы приблизить венец Исода. И это свойство ман. И цадик-праведник дает на это мат. Нет вопросов, продолжай. Слова человека как исчезающая тень. Главное понять, что, по сути дела, с нашей стороны подъем хисарона к силе отдачи, в этом вся работа. Да, это называется ман. 7. Мы должны сосредоточиться на вере Творца, потому что все речения Его — речения истинной великой веры. И если Он что-либо изрекает, это воплощается целиком и полностью. И даже если ничтожный человек говорит, что что-то сбудется через многие годы и по прошествии долгого времени, и так происходит, то нечего и говорить о том, что сбудется изреченное Творцом, который правит всем, и все миры наполнены величием Его. Речи человека незначительны, и все они переменчивы, и сам он непостоянен, подобно исчезающей тени. Однако благодаря раскаянию, молитве, добрым деяниям и многочисленным слезам он становится преисполненным святости, потому что величественный и возвышенный над всем миром озаряет его светом своим и принижает святость свою по отношению к человеку, чтобы выполнить желание его.
Тфилат Теани кодемет лехол атфилот шеколам.
Молитва бедняка принимается первой из всех молитв мира. 190. Все воинства небесные спрашивают друг друга, чем занимается Творец, о чем заботится. Говорят им, он находится наедине со стремлением в сосудах его, то есть с сокрушенными сердцем. Никто из них не знает, что происходит с молитвой бедного и со всеми этими обидами его, потому что стремлением бедного будет лишь такое, когда он предстает со слезами обиды перед святым царем. А стремление Творца пробуждается лишь тогда, когда он считает их правильными и изливает перед ним. И это та самая молитва, которая задерживает и останавливает все молитвы в мире. 191. Моше вознес свою молитву и ждал с этой молитвой много дней из-за молитвы бедного. Давид видел, что все окна и врата небесные готовы открыться ради молитвы бедного. Из всех молитв мира нет молитвы, которую бы Творец выслушал тут же, подобно молитве бедного.
Гимель Твилот.
Три молитвы. 187 пункт. И есть только три вида обращения, называемые молитвой. Первая молитва Моше, человека Божьего, это молитва, с которой не может сравниться молитва другого человека. Второе — молитва Давида. Это молитва, с которой не может сравниться молитва другого царя. Третье — молитва бедного. Самая важная молитва из всех трех. Эта молитва принимается прежде молитвы Моше и прежде молитвы Давида и прежде всех молитв мира. 188 пункт. «Потому что бедный — это сокрушенный сердцем». И сказано «близок Творец к сокрушенным сердцам». И бедный всегда ведет спор с Творцом. И Творец прислушивается к нему и выслушивает слова его. Когда бедный возносит свою молитву, он открывает все окна небесные и все остальные молитвы, поднимающиеся наверх, отсрочивает этот бедный, сокрушенный сердцем. Как сказано, молитва бедного, когда обессиливает, дословно лишает сил. Следовало сказать, когда лишается сил, что значит, когда лишает сил. Но это значит, что он создает задержку, то есть задерживает все молитвы в мире, которые не входят до тех пор, пока не войдет его молитва. Лишение сил означает задержку. Нет ничего важнее того хиссарона, который поднимает человек, которого нет ничего и не желает ничего, кроме одного — отдавать Творцу, и нет у него возможности. И тогда он прорывается в молитве и просит. Да. Рав, это не ясно. Как поднять ман? Да. Как поднять ман? Да, мне это не ясно. Не ясно. Этому учатся на протяжении 40 лет. Это называется 40 лет пустыни. Это долгий период, пока поднимают ман за все ступени. Что я должен просить? Что внутри мана? Ты просишь, чтобы тебе было важным товарищи, группа, эти чужие люди, у которых нет ничего по отношению к тебе, и у тебя по отношению к ним ничего. И ты просишь издалека, когда сердце твое глухо, грубо, перекрыто, когда ты хочешь почувствовать их немного ближе, чтобы тебя хоть немного это интересовало, чтобы ты заботился о них, чтобы ты просил, чтобы ты, может быть, плакался, чтобы не доставало тебе заботы о них, объединить их, просить за них. Когда ты начнешь чувствовать, насколько они на самом деле велики, а не то, как тебе представляется, то, что ты видишь своими испорченными глазами, и что ты хочешь видеть их, что они на самом деле стоят во всех исправлениях, и только ты испорчен, и нет у тебя возможности этого увидеть, потому что твой эгоизм не дает тебе видеть то, что тебе неприятно. И еще, Почему это берет 100 лет для того, чтобы полюбить кого-то? Это ведь не берет 100 лет для того, чтобы полюбить кого-то. Что же здесь происходит?
Просить с нуля. Мне нечего сказать. Просто через силу просить, чтобы было так. Хотя я не чувствую, не понимаю, я ничего, я... Еще хуже, я прихожу на урок, когда мне плевать на всех, и мне не интересует, и не важен никто. Пусть идут ко всем чертям. Ничего не хочу. Не хочу их. Начинаю издалека, издалека, и силой, так пригибать тебя. И прошу, конечно, это ложная просьба, но прошу, чтобы была отмена себя, чтобы увидеть их большими, чтобы увидеть их хорошими. Я говорю себе такие вещи, что мне просто противно, но я говорю их и говорю, и еще, и так я дрессирую себя, как животное, потому что я животное. Я начинаю от этого получать. Я прошу, хотя просьба моя, она совершенно неправильная, но я прошу, я хочу, чтобы окружающий свет влиял на меня, и чтобы он помог мне в чем-то. Не любить их, но, по крайней мере, видеть их важными для меня, что без них я не могу приблизиться к целетворению, к смыслу жизни. Я все время прошу. Все. Как сказано, дай Бог, чтобы молился целый день. И когда я так делаю, окружающий свет работает, и я прошу, чтобы товарищи помогли мне, я прошу за них, а они просят за меня. И так мы работаем вместе, и иногда чувствуем пробуждение. А иногда нет. Большую часть времени мы не чувствуем никакого пробуждения, сердце глухо, ничего не хочет, кроме того, чтобы отдыхать, спать, не слышать, не чувствовать ничего. Но, несмотря на это, я прихожу на урок и смотрю на других и начинаю работать с ними так, чтобы я хочу, чтобы они были важными для меня. И еще, еще несколько слов, пока это начинает потихонечку просачиваться в сердце. Так это работает. Мы находимся в материальном мире, но у нас из-за точки в сердце есть возможность привлечь этот свет, то есть получить некую силу свыше. Так делают. Ты не понимаешь? Ну, верно, ты не понимаешь, что такое отдача, любовь, Ормакиев. Ничего не понимаешь. Верно. Кто говорит, что да? Но когда ты... просишь даже из разбитого сердца, из разбитых уст. Короче говоря, когда у тебя ничего нет. Снова, снова, снова и снова. Это работает. Начинаешь чувствовать. Ничего не устоит перед молитвой. Невозможно достичь успеха, если не выполняют, не наполняют меру. А тот, кто говорит, что это не для него, глупец. Ну что же. Но мужчина, тот, который еще день, и еще день, и еще секунду, идет в преодолении. Как можно больше.
Ну,
да.
Игорь Исаак из Харькова спрашивает, что значит сокрушенное сердце?
Сокрушенное сердце, разбитое сердце. Это хорошо, когда эгоизм начинает разбиваться. Сердце, оно сердце каменное, левое, когда начинает разбиваться, это хорошо, с ним становится легче работать. Кто хотел спросить там?
Сказано, что молитва исходит из глубины сердца. Так мой вопрос, насколько важно или какая важность есть у слов, по сути дела, когда я молюсь, чтобы свет, возвращающий к источнику, сделал, что нужно, потому что кажется, что я даю указание Творцу.
Да, не бойся.
Это важно?
Важно.
Говорить, что я хочу.
Сказано, победили меня сыновья мои, как маленький ребенок требует у матери, требует. Так ты должен требовать.
Откуда я знаю, что мне просить?
О, в этом ты выясняешь свое отношение, что ты хочешь. Иначе ты ничего не хочешь.
Я хочу, чтобы сделал то, что нужно.
Нет, этого недостаточно. Этого недостаточно.
Это важно.
Да. Ты хочешь, чтобы он соединил тебя с товарищем, и чтобы он дал тебе возможность, чтобы ты отменил себя. И это все необходимые вещи для того, чтобы собрать всех в одну точку. Но ты должен это разобрать, прояснить и рассказать ему, каким образом ты находишься с товарищами, с собой, падения, подъемы, мысли. Излей. Это хорошо, это формирует тебя. Не то, что Творец не понимает, что ты чувствуешь. Понятно, что он находится в сердце, организует тебе все еще до того, как сказано, прежде чем обратитесь ко мне, я отвечу. Он организует все слова, молитвы и прочее еще, прежде чем ты даже думаешь, что сказать. Но это важно для тебя. Да.
Рав, мы находимся уже много времени в усилиях молитвы за товарищей. Когда я прошу, чтобы он приблизил их, чтобы пребывал их в сердце, чтобы были в объединении, чтобы видеть их объединенные, близкими, и вдруг я слышу, что как раз нужно просить, чтобы я заботился о них, чтобы я любил их, чтобы свет повлиял на меня.
А что ты можешь попросить у Творца?
За них?
Ну...
Я должен просить за них, чтобы я заботился о них. Я не прошу за себя, я просто отчаялся от всего этого.
За себя?
Я прошу заботиться о них, чтобы у меня было чувство по отношению к ним. Если оно будет, конечно же, я буду заботиться о них.
Я не понимаю тебя.
Я тоже не понимаю.
Ты всегда возвращаешься к той же точке.
Я пытаюсь выяснить ее.
Это не поможет. Потому что тысячу раз я тебе говорил уже то же самое. Ты должен просить, чтобы у тебя была сила сделать что-то для товарищей, заботиться о товарищах, соединить их, дать им. Так или нет?
Прошу я за себя, то, что вы говорите.
Что значит за себя?
Чтобы была у меня сила заботиться о них.
Почему за себя, если я прошу, чтобы я мог дать им, чтобы я мог заботиться о них? Почему же это тогда за себя?
Я говорю, потому что так, может быть, я неправильно понимаю, так я понимаю из того, что изучаю, теперь я слышу что-то другое.
Все. Кончили. Об этом больше не говорим. Пока это не усядется в твоем сердце, не о чем говорить. Я прошу прощения. Каждый день повторять это невозможно. Еще. Да.
Мы вчера вечером говорили, что нельзя обращаться к Творцу, если за себя.
За себя. Самому. Я могу быть физически в десятке или без десятки, но я могу просить, я молиться правильно.
Все время я один и прошу от себя.
Что значит все время сам?
Я не чувствую товарищей, я чувствую только то, что я чувствую.
И?
Но я понял, что нельзя так просить.
Просить за что?
Насколько я понял, о том, что мы говорили вчера, что нельзя просить даже приблизиться к товарищам, видеть их великими.
Нет. Нет, это не запрещено. Но ты говоришь, что ты, я все время один, и относительно них нет ничего. Если ты просишь приблизиться к ним, то это хорошо. Хотя это несовершенная молитва. Ты просишь все-таки, чтобы ты приблизился к ним. Настоящая молитва — это ты эгоистическое желание получать. Отменяешь себя на 100%. И что значит просить? Ты просишь то, что исходит из тебя, искра. Искра. Что говорит твоя искра? Что ты должен заботиться о 9 товарищах, чтобы они поднялись, соединились, чтобы ты удержал их, чтобы ты заботился о них, как мать не думает о себе, а она полностью о ребенке. Допустим, 9 детей у нее, только о себе она думает, ничего о себе, чтобы у нее были силы соблюдать. Так ты должен просить за товарищей. Что трудного в этом?
Найти свою роль — это обращаться к Творцу все время для того, чтобы найти свою роль. Это верно?
Роль твоя понятна. Роль твоя понятна. Должен заботиться о том, чтобы они были объединены.
Нет, я этого сейчас не чувствую.
Это не важно, что ты не чувствуешь. Ты должен просить, чтобы это то, что произошло. То, что не чувствуешь, находится ниже порога твоей чувствительности, ниже твоего сознания. Ну так что, есть множество вещей, как младенец, как маленький ребенок, он играет во что-то. Нет у него к этому пока никакого чувства, но он смотрит на больших, они делают, он тоже хочет, тоже без чувства, без понимания, без всего. И он только копирует то, что они делают. Мы не действуем, исходя из того, где мы находимся, из того состояния, где мы находимся, а из состояния, которое мы хотим увидеть. Это состояние, ему мы молимся. Это первое. Второе. Необходимо понять, что мы всегда желаем обрести духовное состояние, которое находится выше того, где я нахожусь сейчас. То есть я собираюсь войти в состояние, которое сейчас не могу приугадать, сформировать, прочувствовать его, реализовать его каким-то образом. Не могу. Я лишь толкаю себя к этому состоянию просто, чтобы ни было. Так я прошу. И не говорите мне, что я не чувствую. Конечно, ты не чувствуешь, ну и что? Всегда так. Всегда мы молимся из состояния нынешнего, к состоянию духовному, которое мы не чувствуем. Не понимаем. Не находимся в нем.
Вот.
Еще? Да.
Есть несколько хороших вопросов. Сергей из Москвы спрашивает, в чем разница между маном и хисароном?
Не каждый хисарон — он ман. Хисарон — это хисарон. Хисарон в желании получать — это тоже хисарон, но это не ман. Маном называется, когда я хочу, чтобы мне не доставало чего-то, или чтобы у меня было что-то именно духовного свойства, какая-то мера отдачи, какое-то мера объединения, мера любви. И это выше моего эгоистического желания, против него, обратно ему. Это называется, что я стремлюсь к ступени бина. Да.
Артём из Англии спрашивает, как помогает взаимовключение в проблемы друг друга в молитве? Что такое правильное взаимовключение?
Правильное взаимовключение товарищей, когда они объединяются, а я поддерживаю их, привожу их к этому состоянию, чтобы все мы были как один. Когда мы теряем, там каждый свою индивидуальность, и вместо этого мы ощущаем себя как одно сердце, как одна голова, как капли воды соединяются в одну каплю. Когда исчезает индивидуальность каждого, 10 искр соединяются вместе. Да.
Ученик из Нарии спрашивает, как сочетать просьбу за товарищей и как можно судить себя в полной молитве совершенной.
Это уже сложнее. Я не знаю. Я не уверен, что он не запутается. Не стоит. То есть я прошу за них, вместе с этим я контролирую себя, насколько я внутри нахожусь в этом, или я поделён, насколько я включён в них, я предан им, или всё-таки я ради себя. Такие вещи, в которых есть взаимодействие сил.
Сергей из Москвы спрашивает, что это за действие, называемое требованием, как это делать и как задействовать требования.
Есть просьба, требования. Можно умолять, можно плакать, можно требовать.
Требования.
Мы можем требовать, но я бы все-таки сказал, что мы должны просить. Требования — это уже когда раскрывается сила суда, и над ним три человека требуют, когда Творец специально дает ему сопротивление, чтобы он смог подняться над ним. Это не требование, как в нашем мире, когда мы приходим и требуем, кричим, как будто бы силой хотим изъять у кого-то что-то, что мы хотим. Нет. Здесь требование, оно это когда желание получать поднимается по разным уровням. Один из уровней это называется требование. Обычно это работа уже со светом хохма. Да? Хорошо, да.
Есть три формы, в которых можно просить у Творца. Как я вижу, первое — это «дай им они нуждаются, они хотят. Вторая форма — это мы хотим, мы нуждаемся. И третье — это я хочу отдавать, я хочу любить. Какова правильная форма?
Давать им, молиться за них. Есть место у всех этих трех просьб, но правильная просьба — это я молюсь за них. За них только, чисто. Не то, что чтобы у меня были силы, и тогда я... Мы пока не находимся на этом уровне, это потом. Это придет. Сейчас у нас есть процесс, когда мы должны достичь силы отдачи. Затем мы будем работать с получающими килим ради отдачи, и тогда у нас будет еще работа как бы обратная. Да.
Здравствуйте, Рав. Я хотел спросить, прежде всего, я хотел сказать, что после того, как вы сказали, что во время каждодневных семинаров мы начинали читать псалмы, это помогло очень. Уже прошло с последнего, когда мы начали неделю, и мы все время во время семинара читаем Тейлим, псалмы.
Ну, вы видите, как будто бы царь Давид находится в десятке, да?
Мы начинаем что-то чувствовать. Что это пока еще? Я не могу сказать. Но что-то есть. Вопрос в продолжении того, что спросил вчера Тиранс на уроке Зоара. Как-то мы молились. Мы всегда после семинара молимся и ставим на тихое состояние телефон. И есть у нас всегда молитва после молитвы. И есть у нас пустота после молитвы. А на этот раз было по-другому.
Когда-то вы наслаждались. Мы молились, мы все сделали, теперь у нас есть некое наполнение внутри желания получать. А сейчас вы не получили что-то из того, что просили, желание отдавать, и поэтому ощущаете опустошенность. Ну, почему же это плохо?
Здесь нет плохого, все хорошо, только нужно правильно это принять. Но почему это отличается сейчас? Потому что мы сейчас читаем другой текст, из-за этого воздействия его такое.
Прежде всего, то, что меня интересует, какая вам разница, что вы чувствуете? Какое дело, что чувствует человек? Есть отдельное ощущение, есть действие. Мне нельзя связывать ощущение с действием. Если да, то я буду действовать из своего эгоизма, из своего желания получать.
Я вас понимаю. Я скажу просто, что есть ощущение пустоты.
Это замечательно. Это прекрасно. Я могу сейчас... Я чувствую опустошенность, действовать свободно. Мое эго либо чувствует себя пустым и ничего не требует, либо оно требует, но у него нет наслаждения. То есть то, что сейчас я сделаю, я могу сделать в отрыве от него. Если я сейчас могу задействовать хиссарон ради товарищей, это замечательно. Может быть, это и есть истинная молитва.
Просто ощущение пустоты посередине дня и посреди дня работы, это влияет на настроение, иногда может повлиять, это настроение может повлиять и на других, которые, понятно, не изучают с нами, не находятся с нами, это может помешать.
Почему ты не радуешься тому, что у тебя нет настроения, и ты сейчас можешь работать над настроением, поверх него? Рабаш так себя тыкал пальцем в себя и кричал: «Пусть страдает!» Это непросто, но возможно.
Мы пытаемся работать выше нашего настроения, но не всегда добиваемся успеха.
Да, но что тебе не достает, чтобы у тебя было настроение в том состоянии, когда нет настроения от себя, у самого поручительства? Если есть товарищи, у которых есть настроение, а у тебя нет, признак того, что вы не объединены. Вот и все. Если не помню, где статья об этом, что если есть в мире, не помню. И у нас здесь надо попросить Давида Хаяра, чтобы он приходил вечером. Ениф, очевидно, не может, он слишком занят. Чтобы он по вечерам его заменял. Поговори с ним. Я не помню высказывания, что если есть в мире кто-то, кто находится в радости, то человек может быть в радости. Исходя из того, что есть кто-то, кто находится в постижении, он может быть тоже испытывать радость от этого. Ну, мы будем учить эти вещи. Нам еще не хватает немножко этих вещей, этих состояний. Но сила объединения должна быть, тогда ты не находишься на какой-то маленькой лодке в бушующем море, а находишься на большом корабле с товарищами, и у тебя нет недостатка ни в чем. Это называется сила поручительства. То, что есть у них, есть и у тебя. И ты не чувствуешь свое кли, а чувствуешь общее кли. И чем... насколько это кли объединенное, в нем больше ощущается сила отдачи. И чем больше сила отдачи ощущается в кли, то вы меньше чувствуете всякие изменения, желание получать. И так постепенно вы поднимаетесь над желанием получать. И то, что происходит в мире, вам не важно, и так вы поднимаетесь в ощущение высшего мира. Все действия, все чувства, все события, которые есть в твоем желании получать, ты принимаешь их, чтобы еще и еще подниматься над этим. И тогда весь мир, это действительно кажется тебе как то место, из которого нужно подниматься, а не быть в нем. Да.
Вы говорите о совместном чувстве десятки. А если все мы чувствуем себя пустыми после молитвы?
Это не все, а каждый по отдельности. Не может быть, чтобы все ощущали опустошенность. Нет такого. Если вы объединены, вы должны ощущать духовную ступень в соответствии с силой объединения над каким эгоизмом каждого. Но все-таки, если вы объединены, то это уже духовная конструкция, в которой уже есть хотя бы свет хасадим.
Мы можем говорить между нами, что каждый чувствует, это нормально, спрашивать каждый.
Обычно нет, потому что вы эгоисты, и вы можете друг другу навредить.
Окей, спасибо.
Все? Хорошо. Нет, ты уже спрашивал достаточно. Да.
Здравствуйте, Рав. Мой вопрос такой.
And after studying Kabbalah, after spending time with the group, things are changing all the time. There is a lot of emptiness felt.
Мой вопрос такой. Перед тем, как я пришел сюда, я всегда находился в очень хорошем настроении. А когда я начал изучать Каббалу, я чувствую, в начале учебы почувствовал себя очень приподнятым настроением и много энергии, а потом начал вместе с товарищами чувствовать опустошенность. Пока что он чувствует пустоту, но я слышал от вас, что нужно чувствовать подъем. Это меня путает.
Прежде всего, умножающий знания умножает скорбь. Чем больше ты будешь продвигаться, у тебя будет все меньше и меньше причин просто так радоваться. Я не знаю, от чего ты радовался вначале. Как младенцы обычно, они радуются. Природа дает им энергию, силы наслаждаться всякой маленькой глупостью, и они наслаждаются так вот жизнью. Люди простые наслаждаются жизнью, они не думают вперед о разных там вещах. Ну, то, что есть, слава Богу. Умножающий знания умножает скорбь. И в нашей жизни обычный. Чем больше человек знает, обучен, продвинутый, об этом написано. Ну, забыл, неважно. Чем больше обретает знаний, он умножает беспокойств, проблем. Да, умножающий знания умножает скорбь, короче говоря. Но затем это проходит. Что значит проходит? Это некий период. И в этот период человека проверяют, действительно ли он хочет войти в духовное, или он ищет хорошее настроение. Так как было у него, допустим, как было у тебя. А еще больше. Если он ищет не настроение, а истину, чтобы у него было настроение от того, что он обретает истину, а не какое-то маленькое там наслаждение. Тогда ему разрешают войти внутрь. Истинная радость называется радость от разрешения сомнений. Это еще перед тобой, тебе предстоит. Чтобы ты удостоился.
Спасибо.
Ну, продолжим.
465-я страница, заголовок. «Всегда считать себя бедным». 192. Человек, обращающийся с молитвой, должен почувствовать себя бедным, с тем, чтобы молитва его вошла в общее число молитв всех бедных, потому что все стражи ворот не позволяют пройти никаким молитвам в мире так, как позволяют пройти молитве бедного, поскольку те могут войти без разрешения. И если человек чувствует себя бедным и всегда делает таким свое желание, то молитва его поднимается и оказывается вместе с молитвами бедных, соединяется с ними и поднимается вместе с ними, включается в их общее число и принимается благосклонно перед Высшим Царем.
Это то, что есть у нас интересный результат от истинной молитвы, что человек не молится за себя, и тогда молитвы, все молитвы всего мира, если все за объединение, за отдачу одному общему между нами корню, тогда все молитвы соединяются, все хисароны, все килимы, они соединяются, и тогда В этом общем кли каждый ощущает себя, что это кли принадлежит ему. И тогда каждый раскрывает мир бесконечности. Хорошо? Ну что?
About someone asking for the collective and not for himself, if it can give more contentment to the Creator.
Он нашел статью, о которой вы говорили, что нужно просить за других, а не за себя, и так доставляют наслаждение Творцу. Это статья молитва многих.
Может быть, может быть. Ладно, мы продолжим. И Гершон пока что поищет. Хорошо. Да.
На самом деле, мы прошли цитату. У меня сразу вспомнилось очень много забот, и мы всегда материально на этом смотрим.
Нет, Тора ни в коем случае ни одним словом не говорит о материальном. Это народ так расшифровывает, что Тора, ты думаешь, говорит о какой-то недвижимости и каких-то там беспокойствах. Нет, все только об отдаче, в отрыве от этого мира.
Но это очень принято у людей, что как раз...
Ну, оставь людей. Что делать с детьми, которые состарились?
Это верно сказать, что, по сути дела, молитва бедного включает в себя также молитву Моше и молитву Давида. Она включает в себя вместе, то есть состояние, которое мы проходим, пока мы не приходим к молитве, которая на самом деле раскрывает врата.
Молитва бедного — это молитва самая большая, да. Затем мы посмотрим, какая она включает в себя все молитвы. Да?
Обитель Творца среди сокрушенных сердцем. 414. Молитва бедного, когда он ослабевает и изливает жалобу свою перед Творцом. Все молитвы Израиля — это молитва. Но молитва бедного выше всех, ведь она поднимается до престола славы царя и украшает его голову. И Творец возвеличивается этой молитвой, и поэтому именно молитва бедного называется молитвой. 415. Когда он ослабевает Атов, этот Атов не означает покрытие, ведь у него нет покрытия. Здесь написано «Кия Атов», а так написано «Атуфим, ослабевших от голода». И изливает жалобу свою перед Творцом, то есть возопит он перед Господином своим. И это угодно Творцу, поскольку весь мир держится на нем в тот час, когда в мире нет других поддерживающих мир. Горе тому, о ком этот страдалец возопит своему Господину. «Потому что бедный ближе к царю, чем всех. Как сказано, и будет, когда возопит он ко мне, услышу я его голос, ибо я милосерден». 416. «А всех остальных жителей мира иногда он слышит, а иногда не слышит. Ведь жилище Творца среди этих разбитых сердцем, как написано, но с тем, кто сокрушен и смирен духом. И сказано, близок Творец к сокрушенным сердцам. И сказано, сердце сокрушенное и удрученное Творец презирать не будешь». Когда мы читаем книгу Зоар, прежде всего посмотрите, насколько легко и близко к сердцу написано. Просто она, да? Почему же скрыли? Что тут скрывать? Но должны подождать, пока пройдет период изгнания, и именно такая книга может помочь, помешать. Но нет книг на святом языке, на духовную тему, которая была бы написана в более легком виде. Пожалуйста. Подъем Восхождение и возвращение. 8. В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв. «И вот благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью». А утром, когда он предстает в молитве перед Господином, звучит к нему призыв: «И я дам тебе ходить между стоящими этими». 9. После того, как он завершает свою молитву в желании перед Господином его, должен передать душу свою малхут в желании сердца. Сколько есть советов у человека во всем, и в тот час, когда он находится в молитве, все эти слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся наверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходят, и становятся украшением на голове царя, делающего из них венец. Хорошо? Все... Да. Рав, молитва — это хисарон. И нужно для того, чтобы поднять правильную молитву, ценить все хисароны в десятке. Для того, чтобы собрать молитву, соединить молитву как молитву бедного, а иначе, не дай Бог, мы не достигнем, не поумнеем до конца дней наших. Как мы можем составить такую молитву в десятке, чтобы Творец услышал и дал на самом деле нам силу отдачи и обвинения? А все написано, и я не могу раскрыть тебе чего-то, чего ты не слышал, но все остальные вещи не зависят от меня и не зависят от тебя, но от твоих товарищей. Это я тебе раскрываю тайну. Ты ищешь у меня совета, как и каким образом ты можешь это выполнить. А я тебе скажу, тебе нечего выполнять, все зависит от твоих товарищей. А сейчас подумай, что тебе делать. Потому что Раф — это то же самое. Товарищи также по отношению ко мне. Верно, так поговори с ними. В этом все дело, как и я сказал, это берет 10 лет, а в этой теме я не нахожу пути. Вы находитесь в тюремном заключении перед стеной, и если вы обратитесь к стене и захотите, стена разломается, и вы выйдете. И все. Все зависит только от общего усилия. Мне нечего больше сказать. Выяснить все детали из вашего объединения. Как мы объединяемся, чтобы просить у Творца, чтобы дал нам силу отдачи, когда с помощью этой силы отдачи мы прорываемся из этой реальности, которая полностью в нашем желании получать, и поэтому называется нижним миром, к желанию отдавать между ними, между нами, которое называется высшим миром. Все. Поговорите с товарищами и сделайте. Я думаю, Рав, что мы делаем это почти каждый день в обменении между нами в семинарах, которые вы проводите. Вся цель, в конечном счете, обсудить между нами, как притянуть свет, возвращающий к источнику. Но не получается у нас. Мы не находим формулу. Как мы это делаем? Как мы молимся, говорим? На самом деле, я знаю, наши десятки — это, по крайней мере, все кости мои говорят именно так. И не можем. И не можем. А почему же вы не требуете? Кричите, требуйте, буквально обращайтесь от всего разбитого сердца. Проклинайте, делайте, что хотите. Нет никакой проблемы. Творец только порадуется. Он не впечатлится от вас так в во зло, а только во благо. А что мне даст проклинать Творца? Я не знаю, ты не бойся. Не бойся, делай, что ты хочешь. Лучше проклинать его, чем забыть о нем. Слышишь? Вот и все. И кроме того, обратите внимание на обращение это, чтобы оно было общим. Это главное. Чтобы оно было общим. Сядьте, вместе напишите. Так, письмо Творцу. Напишите, что все вы говорите об этом, и все думаете о каждом предложении, над каждым словом. Сделайте, очень помогает объединению между вами. И также вы почувствуете, насколько Творец постепенно исправляет вам это письмо. Вы почувствуете, что Он участвует в этом. Это называется «Прежде чем вы воззовете, я отвечу». Когда Творец вкладывает слова молитвы в уста группы. Когда Рав говорит писать, это писать на бумаге. Что значит писать на сердце, я не знаю. Да, написать на бумаге, дать тебе пустой листик чистый и карандаш. Сядьте, напишите, обсудите это, так написать или так написать, да. Дорогой Творец, и начинайте. Пишите. Я не смеюсь. Посмотрите, насколько это сблизит вас, насколько вас поставит перед правильным экзаменом, то ли это то, что мы хотим, все ли мы хотим и так далее. Сделайте что-то. Я уже в последнее время начал вам рассказывать о разных упражнениях. Я думаю, что вы должны сами искать их. Хорошо? Спасибо. Удачи. Ты еще не такой старый, ничего плакать. У тебя еще есть достаточное количество лет, чтобы сделать. Но нужно поспешить, это верно. Ну? Кто там? Ну, Барух. Мой вопрос. Вы говорите, что нужно вначале проверять состояние, и, а потом только мы можем требовать. И сейчас в ответе Амнону, вы сказали, что нужно выяснить все детали по отношению к обвинению. Вы можете объяснить, может быть, порядок работы в десятке? Может быть, мы можем сделать проверку состоянию, что есть сейчас, после этого выяснение, то, что мы хотим в будущем, а после этого, может быть, мы можем прийти к правильному требованию. Вы ничего не можете проверить и выяснить. У вас нет килим для этого. А как? Как способны, но говорить об этом нечего, потому что нет пока ни килим, ни понимания. Нет. Спасибо.
Дуди?
Подожди, да. Когда он пишет о разбитом сердце, имеется в виду разбитое мое сердце или все десятки? В зависимости от того, насколько захотите. И для того, чтобы молитва поднялась, я должен просить о разбитом сердце десятки, ты должен просить из своего разбитого сердца за десятку. Так мое разбитое сердце, у меня разбитое сердце, у них нет. Что значит у них да или нет? Зачем ты говоришь о них? Говорят о человеке по отношению к десятке. А когда их состояние сердца? А я не знаю. Хорошо. Хорошо, ну, потихоньку. Да. 466 страница, заголовок «Преклонение, выпрямление и падение ниц». 22. Есть стадии склонения, поклонения и выпрямления. Первое — склонение, сгибание колен, а голова прямая. Это означает отсутствие гар, ибо сгибание колен — это отмена келим наи, а если отсутствует наи келим, то недостает гар светов, вследствие обратного соотношения, которое существует между светами и келим. И выпрямление головы указывает на желание получить хохму, то есть сгибание колен, которое мы выполняем при произнесении слова «благословен» — «малхут», указывающее на то, что малхут недостает хохмы, так как по этой причине голова прямая, что указывает на отсутствие в ней хохмы. И поэтому колени согнуты, что указывает на отсутствие там гар. Второе — поклонение, только наклон головы. Это указывает на то, что он не нуждается в хохме, а только в хеседе. Как сказано, «Ибо склонен к милости хафец хесед он». И поэтому он склоняет голову, это келим гар. И это правая линия зерампина, получающая от абвыимы. И не желающая хохмы, а только хасадим. Поэтому кланяются при слове «ты», означающем начало правой в линии. Третье. Выпрямление. Когда все три части тела, хабат, хагат, наи, выпрямлены, указывает это на то, что у него есть хохма и хасадим вместе. И поэтому голова его прямая, и также колени прямые. И это средняя линия, тиферет. Поэтому выпрямляются при слове «авая», «творец», означающем среднюю линию, включающую все. Да. Это понятно? Порядок восхваления 3-4. Человек должен выстроить хвалу Господину своему таким же путем. Вначале, снизу вверх, поднять величие своего Господина, то есть Малхут, до места, откуда вытекает и выходит глубинный нектар колодца, то есть до места бины. А потом притянуть сверху вниз от нектара потока бины каждой ступени зад до последней ступени Малхут, чтобы привлечь ко всем им благословение сверху вниз. Затем нужно построить связь со всеми, связь веры, то есть связать все с бесконечностью. И это человек, чтящий имя Господина своего, чтобы соединить святое имя. И поэтому сказано, «Ибо почитающих меня я буду чтить, ибо почитающих меня в этом мире буду я чтить в мире будущем». 35 пункт. «Обеславящие меня чести лишатся, это те, кто не умеет соединить святое имя и построить связь веры, и привлечь благословение в нужное место, и почитать имя своего Господина. А тот, кто не умеет почитать имя своего Господина, лучше бы не был создан». Это понятно? Вопросов нет, да. Сказано, близок Творец к сокрушенным сердцам. Кто такие сокрушенные сердцем? Те, кто чувствует, что желание их получать разбито, как у Адама Ришона, и они должны исправить его и добыть клей для желания получать можно только, если они соединяют их с другими разбитыми сердцами, и они просят свыше исправления. Так мы присоединяем разбитое желание получать малыми частями, и поэтому оно разбилось, так как это помогает нам в этом, когда мы можем каждую разбитую часть, еще частичку присоединить к нашим точкам, которые все объединены. Мы прежде объединяем точки. Когда мы соединяем точки, мы входим в бину де малхут де малхут мира сия, и тогда начинаем присоединять к этому желание получать общее. И тогда та сила, которую мы обрели в Бине де Малхут Мира Асия, эта сила вырастает благодаря тому, что Малхут присоединяется к Бине. И так мы каждый раз присоединяем разбитые части к Бине де Малхут. И так исправляемся. Но это части, которые все время находятся в просьбе к Творцу, чтобы Он соединил их, чтобы дал силы соединиться, да? Я просто думаю, утром мы были дежурной десяткой, очень старались, очень-очень объединиться и быть вместе, и молиться за всех. Ощущалось, что все старались, но не очень-то мы преуспели в этом, потому что пока что не хватает ощущений в отсутствии объединения, объединения, всевозможных видов объединения, есть или нет. Это придет. Но уже продвигаемся к этому. Посмотрите, что было полгода назад. Мы вообще об этом не говорили. Что за понимание было, что такое десятка и работа в десятке, точка в сердце, желание получать где-то внутри, где снаружи, свет, возвращающий к источнику. Ничего по сравнению с тем, что сегодня уже пытаемся уподобиться высшей форме, хотя это пока еще не соединяются все начала в эту форму, но уже что-то. Мы стараемся, как ребенок, играющий с кубиками. Он еще не умеет их правильно выставить, они пока еще падают, но уже играет с этим. Мы, можно сказать, что мы старались и поняли, что это не в наших силах. О, если вы уже знаете, видите, что не в ваших силах сделать, это уже большое постижение. Это уже ясно, что я могу только сделать с моим партнером, я снизу, он сверху, и тогда мы выстроим связь между нами, и тогда эта система сформируется. Но мне нужно снизу поднять ман, снизу поднять разбитые части, сверху придет свет, соединит их и склеит их, и тогда будет у нас авая связи между нами.
Да.
Это будет скоро, буквально вот-вот. Так, успокойте Амнона, и все будет в порядке. Да. Что значит «Амен»? 37-й пункт. Когда Исраэль внизу заботится о том, чтобы отвечать «Амен» и правильно настраивать свое сердце, как много врат благословения открыто наверху, как много блага пребывает во всех мирах, как велика радость во всем. А какова награда Исраэлю, которые вызвали это все? Их награда в этом мире и в будущем мире. В этом мире, когда их притесняют, и они молятся перед своим Господином, голос возглашает во всех мирах: «Отворите ворота, пусть войдет народ праведный, хранящий верность, имуним». Следует читать не «имуним» — верность, а «миним» — «амены», заботящиеся, чтобы отвечать «амен». «Отворите врата». Как Израиль открыли себе врата благословений, так и сейчас отворите ворота, и молитва их о тех, кто притесняет их, будет принята. 38. Такова их награда в этом мире. А какова их награда в мире будущем? Когда человек, заботящийся о том, чтобы отвечать «Амен», уйдет из этого мира. Что значит «заботящийся», буквально «хранящий»? То есть он хранит то благословение, которое произносит благословляющий, и ждет его, чтобы ответить после этого «Амен», как подобает. Тогда возносится его душа, возглашая перед ним: «Отворите перед ним ворота». Так же, как он отворял ворота каждый день, храня верность ему ним, то есть «аменим», «амены». 39. Что такое амен? Аменом называется источник вытекающей реки, то есть бина. Это называется аменом, как сказано, и была я у него питомицею, амун. Следует читать не амун, питомица, а амен. Питание всех ступеней, та река, которая вытекает и течет, то есть бина, называется амен. Как сказано, от мира и до мира, от высшего мира бины до нижнего мира, малхут. Также и здесь, амен и амен. Высший амен, то есть бина, нижний амен, то есть малхут. Амен означает питание всех. Потому что это имя Творца, амен — это истина. И это имя Творца. Алиф Мем Нун Тав. Алиф Мем Нун. Мы изучаем в буквах Рава Амнона Савы. Ну, нет вопросов. Опять ты? Рав.
There is some question about the exercise that we did during the lesson.
Я хочу задать вопрос об упражнении, которое мы делали на уроке. Много товарищей вышли с урока без сил. С какого урока? Он говорит об утреннем уроке, когда вы сделали нам путающий семинар. Путающий буквально сегодня утром, когда мы должны были подняться, потом опуститься. Ну, дорогие мои, должны вы привыкнуть. Это будет гораздо больше. А чего не хватает? Не хватает, чтобы ты вышел с утреннего урока на четвереньках. Я говорю тебе вот так, как пьяный, как безумный. На утреннем уроке, на семинаре, ты должен потерять свой животный разум и обрести какую-то порцию божественного разума. И это приведет к очень большому состоянию потери реальности, когда ты не будешь знать, что со мной происходит. Вот так вот. Когда ты не сможешь удерживать себя. Ничего не произойдет, но ощущение такое, что ты просто дезориентирован в реальности. И сейчас я тоже иногда надеюсь, что вы начинаете иногда так чувствовать. Это не о тебе, Гершин, ты все время в том же самом. Да.
What's the best, to arrive in the lesson fully awake or to arrive in the lesson like a beast?
Так что лучше всего прийти на урок уже с готовностью или прийти как животное? А ты не определяешь этого. Ты думаешь, что это ты определяешь, что происходит? Нет. Ну так что же ты спрашиваешь? Только прийти в любом состоянии. Прийти в любом состоянии.
But why the whole Assyria fell? For instance, in my Assyria, we tried and we couldn't do the exercise. We didn't succeed.
Аз лама кол Assyria. Так почему вся десятка получила падение? Например, в нашей десятке мы не смогли сделать упражнение. Вы не должны были добиться успеха. Но не успех, неудача является успехом. Вы почувствовали меня, достигли определенного состояния, когда вы его проверяете в своем эгоизме и видите, что это нехорошо. Но кто сказал, что это нехорошо, если вы не получили в награду в свой эгоизм? Понимаешь? Понимаю. Отлично. Ну, ладно, ну, постепенно привыкаем к другим понятиям, новым, не обязательно эгоистическим. Когда есть другая линейка, чтобы измерять успех. Отлично, это хорошо. Главное, чтобы мы измеряли это относительно единства. Когда единство — это 100%, меньше этого — это уже меньше. И Все. Что мы делаем?
Ну.
Ну.